Глава 11. Стрельба началась, не прошли они и 500 метров. Несколько раз сухо хлопнула винтовка, затем раздалось пулеметное тарахтение, и все перекрыл грохот неведомого оружия, которым пользовался чужак в черном комбинезоне.
«Как думаешь, остановят они его?» — спросила Ингера с тревогой.
«Там 8 человек. 7, Маурисио вычитаем», — сказал Эрик недоуменно. — Все знают, с какого конца за автомат браться. Ха-ха. И против них один единственный боец.
— Ты не видел этого типа в деле, — буркнул Олег. — И снаряжение у него ого-го. — Да, черная ткань, на вид обычная, держит пули лучше самого современного бронежилета. А невинная, на первый взгляд, конструкция из полосок металла обладает убойной силой, больше, чем у револьвера «Кольт». Эрик нахмурился, но больше ничего не сказал.
«Можно выбираться», — сказала Энгера, когда русло, по которому они шли, повернуло и стало видно место, где южный берег становится пологим, удобным для подъема.
Задница Олега заныла от одной мысли о том, что придется снова ехать верхом. Скривился, но вставил ногу в стремя и кое-как забрался в седло. Мигом позже сзади оказалась Энгера. Обняла одной рукой за талию, прижалась тесно, так что ему стало жарко. «Ну нет, если так, то можно и поизображать из себя опытного наездника».
«Двигайся рядом и не слишком быстро», — сказала девушка, жестко глядя на Эрика.
«Если что». В другой руке свободной у нее был автомат, и дуло его смотрело на предателя.
«Я помню», —
он кивнул и отвернулся. Копыта ударили в землю, русло пересохшей реки осталось за спиной, поплыл назад холм с заставой на верхушке, около которого стреляли все ожесточеннее и ожесточеннее. Теперь, когда стало ясно, что погоня близко, ехали куда быстрее. Грохот выстрелов понемногу стих, его сменили доносящиеся с юга могучие залпы. Из-за горизонта выдвинулся Лирмар, еще плотнее, закутанный в пороховой дым, чем утром. Стали видны огненные пятна пожаров в окрестностях Королевского дворца, вокруг Замка Истины и около Сердца Мира. Олег стиснул зубы, сердито покосился на Эрика. Сортировочная станция располагалась на окраине столицы. У нее сливались два оживленных железнодорожных пути. Один вел прямиком на восток, в Онтарию, столицу Клондала, другой — на северо-восток, в центральную часть этой страны, одной из самых развитых в центруме. Издалека все выглядело так, что на станции продолжается обычная жизнь. Неспешно двигались маневровые паровозы, перетаскивая туда-сюда вагоны и платформы. Стоял под парами не до конца скомпонованный состав. Ходили путейцы в ярко-оранжевых жилетах и спецовках. На всадников внимание обратили только, когда они подъехали вплотную. Навстречу двинулись несколько человек в светло-серой форме, какую носит охрана железной дороги.
«Даже не думай о том, чтобы взбрыкнуть», — сказала убравшая автомат Энгера.
«Стреляю я куда быстрее, чем ты можешь представить». Эрик побагровел, сжал кулаки. Олег подумал, что сейчас предатель сорвется, но тот смолчал.
«Эй, кто такие? Стоять!»
— воскликнул старший из охранников, усатый и осанистый.
«Дальше нельзя!
Я подполковник корпуса пограничной стражи Витолинч!»
Эрик задрал подбородок, и что-то вроде гордости сверкнуло в его глазах.
«И нам нужна ваша помощь!»
«Подполковник?» —
недоверчиво хмыкнул усач.
«Грязный да оборванный!
Позвольте мне поговорить с начальником станции!»
Чего-чего, терпение у латыша было на восьмерых.
«Собственные полномочия я готов подтвердить лишь ему!»
Последовало новое хмыканье.
«Нам до ваших проблем дела нет», — заявил старший охранник. «Зато приказ есть — никого не пускать на территорию железной дороги, которая, как все знают, не находится под юрисдикцией короны ЦАДА. Мы остаемся нейтральными и не помогаем никому».
Ну да, этой политике железнодорожники придерживались более века, с того самого времени, когда после всеобщей катастрофы они оказались чуть ли не единственной силой, способной удержать Центрум от распада на феодальные анклавы и скатывание в варварство.
«Я понимаю ваши приказы, старшина!»
Эрик, как ему и положено, разбирался в знаках различия железнодорожной охраны. «И не призываю вас их нарушать. Доложите начальнику станции. Обо мне!» Он говорил, выделяя паузами чуть ли не каждое слово. «Большего я не прошу!» Олег оглянулся. С того места, где они находились, на север уходила слегка схалмленная, кое-где покрытая травой равнина.
и на самом горизонте, там, где земля встречалась небом, шевелилась точно сбитая на земь жирная муха. Крохотная черная точка.
«Ты думаешь, это он?» — прошептала Ингира ему в ухо. «А кто же еще?» — так же тихо ответил Олег.
Их преследователь, загадочный тип в черном, то ли перестрелял всех пограничников, то ли как-то почуял, что нынешние хозяева компаса ее покинули, обогнул заставу и снова встал на след.
«Но как? Как он это проделал?»
«Тогда надо спешить», — девушка соскользнула на землю.
«Посему не имеет смысла мне начальство беспокоить», — продолжал бубнить усатый старшина, глядевший на Эрика сверху вниз, несмотря на то, что сам стоял на земле, а тот сидел верхом. «Эй, девка, ты куда?» — воскликнул один из охранников.
«Размяться», — отозвалась Ингера. Откуда в ее руке появился короткий нож с широким лезвием, Олег не понял. Девушка встряхнула ладонью, клинок отправился в полет, за ним второй, третий, четвертый. Глухой удар, и болтливый охранник шлепнулся на спину, за ним упал второй. Старшина побелел так, что его усы словно повисли в воздухе, полез рукой в кобуру. Но последний из метательных ножей саданул его рукоятью в лоб так, что только фуражка в сторону отлетела. Олег, сообразив, что все это время задерживал дыхание, шумно выдохнул.
«А я думал, ты их всех убьешь», — сказал он, сглатывая.
«Много чести», — отозвала Сингера. Ножами она, похоже, запаслась в логове у лорейских разведчиков, причем так, что Олег не заметил. «Теперь захватываем тот паровоз вместе с машинистом», — продолжила девушка, указывая на стоящий под парами состав. «И сматываемся отсюда как можно скорее. Пешком по станции удобнее, так что слезайте». Охранники валялись без сознания, лишь один вяло шевелился и постановал. Олег торопливо покинул седло, вслед за Ингерой побежал через пути.
«Стойте! Погодите!» — крикнул торопившийся следом Эрик. «Что вы хотите? Захватить поезд силой?»
«На переговоры у нас нет времени», — Ингера махнула в сторону севера. «Видишь, на наше счастье, к тому составу еще не прикрепили платформы с пулеметами и охраной. Ну, мы этим и воспользуемся».
«Тогда, если вы меня отпустите, я остаюсь», —
Эрик говорил торопливо, боялся, что его не будут слушать или заткнут глотку выстрелом.
«Постараюсь объяснить, что к чему. И так я сделал много разного».
«На здоровье», — бросил Олег через плечо. «Без предателя, пусть даже вроде бы раскаявшегося, дышать будет значительно легче».
«Эй, кто там внутри?» — гаркнула Ингера, забираясь на подножку паровоза. «Встречай гостей!»
Дверца кабины лязгнула и открылась. Из нее выглянул круглолицый невысокий дядечка, похожий на хомяка.
«Что такое?»
— он осекся на полусловие, увидев нацеленный ему в лицо ствол.
«Не поздно решить все миром!»
— воззвал издалека отставший Эрик, но Олег на него уже не глядел.
«Надо прокатиться, друг», — сказал Ингера решительно. «У тебя команда на месте?» «Вы кто такие?» —
круглолицый побледнел, отступил на шаг, но держался с достоинством.
«Люди, которым срочно надо убраться из цада», —
пропыхтел Олег, карабкаясь по лесенке. После забега дышал, словно загнанная лошадь, и говорить было тяжело. Но он постарался быть убедительным.
«Давай, заводи свою машину и поехали отсюда, понял?»
Железнодорожник вытаращил глаза, отступил еще на шаг. Ингера двинулась за ним, скрылась в кабине паровоза.
«Так, ребята, а ну не шевелиться!»
— сказала она кому-то, пока для Олега невидимому, скорее всего, кочегарам.
«Кто дернется, я тут же спущу курок. Опля!»
Грохнул выстрел другой. Похоже, один из членов экипажа поезда оказался излишне недоверчив. Звенящее эхо затихло. Стало слышно, как кто-то испуганно скулит, да еще рокотание огня в топке. Олег прошел через дверцу, захлопнул ее за собой. С одной стороны, панель управления чуточку сложнее той, что в автомобиле. Несколько рычагов, выстроившиеся в ряд вентили, манометры. Один большой и два поменьше, ручка гудка. С другой — тяжелый люк с рукояткой, рядом с ним замерли двое чумазых парней с выпученными от ужаса глазами. Один продолжает хныкать, как побитый котенок.
«Что? Еще есть сомневающиеся?»
Ингера почти мурлыкала, но под ее взглядом железнодорожники ежились и вздрагивали.
«Нет, как я вижу. Тогда за работу, быстро!»
«Но мы не...»
Круглолицый машинист замолк, нижняя челюсть его затряслась.
«Как через пустоши без охраны? Ладно, хорошо».
Он метнулся к панели управления.
«Ты приглядывай за ним», — велела девушка, — «а я за этим присмотрю». «Пошли!»
И она выразительно повела стволом автомата. Кочегары, ссутулившись, то и дело оглядываясь, вышли из кабины, и Ингера шагнула следом.
«Куда вам хоть надо?»
— спросил круглолицый, когда они остались вдвоем. «Подальше отсюда», — буркнул Олег. «Давай быстрее, заводи эту шарманку». Машинист обидчиво насупился.
потянул за один рычаг, отжал второй, запыхтело и засопело, состав вздрогнул, точно ему дали хорошего пинка.
«Эй, что такое?»
— донесся снаружи возмущенный вопль.
«Вы куда?»
Кто-то на платформе заметил, что поезд собрался отойти немного раньше назначенного времени. «На прогулку», — ответила Ингира, и загрохотала очередь. Донесся звон разбитого стекла, кто-то завизжал, состав дернулся еще раз, заскрежетало, и поезд медленно, еле заметно двинулся вперед. Новый рывок, лязг и грохот, и скорость начала понемногу нарастать. Поползли назад здания станции. Олег выглянул наружу. Несколько охранников пришли в себя, спешили через пути. Навстречу им шагал Эрик, махал здоровой рукой, наверняка говорил что-то, но за сопением паровоза и за стуком колес ничего слышно не было. Затем они вырвались на открытое место, и сердце Олега замерло. К станции изо всех сил, работая руками, бежал человек, и ветер трепал рукава его черного комбинезона. Оружие жуткое, он не вытаскивал, должно быть, находился слишком далеко для прицельного выстрела или боялся, остановив поезд, причинить вред компасу. Состав уже не катился неспешно, а мчался. Рельсы, перечерканные шпалами, неслись навстречу, из трубы валил дым.
«Так достаточно?» — спросил машинист угрюмо. — Или еще быстрее надо?
— Нормально, я думаю, — сказал Олег.
— Ты вроде парень разумный, —
круглолицый понизил голос, с опаской глянул на дверцу, за которой скрылась Ингера.
— Не то что та бешеная девка. — Понимать должен. Вы же ответите за это, сам понимаешь, с рук вам это не сойдет. Ведь мало ли что война.
— Я понимаю, — сказал Олег, — но выбора у нас нет. Нам надо попасть в Клондал. — Потом будет потом. Ясное дело, что начальство железной дороги сделает все, чтобы найти и отдать угонщиков под суд, чтобы в очередной раз напомнить остальному центру, что они сами по себе. Никому не подчиняются и подчиняться не собираются.
«Ну смотри!» — круглолицый засопел, вытер лицо. «До Клондала долго ехать?»
«Ну да, наверняка захваченный террористами состав постараются остановить по дороге, хотя бы переведя стрелки и загнав его в тупик». Или просто выждут, когда подойдут к концу запасы воды и угля на паровозе, и им придется притормозить, чтобы заправиться. В любом случае, без скорости они станут уязвимы. «Это я понимаю», — сказал Олег. «Об этих проблемах будет время подумать, когда те возникнут. Сейчас же главное, что они оторвались от погони, сбросили с хвоста надоедливого преследователя в черном комбинезоне. Вряд ли он сможет двигаться быстрее мчащегося паровоза». Состав катил на восток. Одна за другой пролетали мимо деревушки, которых много с этой стороны от города. Уползала на запад за горизонт, висящая над Лермором облако дыма. Тише и тише становилась артиллерийская канонада. «Как вы тут?» — спросила, заглянувшая в кабину Ингера. «Порядок?» Кочегаров она рискнула оставить без присмотра. «На такой скорости никуда не денутся». «Полный», — ответил Олег, думая, что рано или поздно наступит момент, когда они смогут побыть вдвоем, без того, чтобы стрелять, драться, убегать от врага или сидеть в засаде. И вот тогда... «Глаз с него не спускай», — произнесла девушка по-сургански. «А то мало ли что. Саботаж какой учинит, и встанем мы посреди дороги». Она, в отличие от Олега, думала о вещах куда более насущных. «Хорошо, я постараюсь», — ответил он на том же языке. «Ну и акцент!» — она выпучила глаза, изображая дикий ужас, после чего подмигнула и исчезла. Машинист стоял на своем месте, иногда подкручивал те или иные вентили, поворачивал рукоятки, но разговаривать больше не пытался. Паровоз слегка покачивало, колеса стучали по шпалам монотонно, пейзаж за окнами был однообразен и скучен, и Олега понемногу клонило в сон. Сколько ночей он уже не спал нормально, две или три? Мысли двигались в голове с величавой неторопливостью, точно мамонты. Приходилось напрягаться, чтобы додумать каждую до конца. Очень хотелось присесть на стоящий в углу кабины табурет, прислонить голову к стенке, а привычный АКСУ казался невероятно тяжелым. Чтобы встряхнуться, он высовывал голову в окно. Раскаленный, пахнущий гарью ветер бил в лицо. Выжимал слезы и на какое-то время отгонял дремоту. Выглянув наружу в очередной раз, Олег увидел, что состав слегка изогнулся, словно громадная гусеница, и что сзади, на западе, откуда они только что приехали, в светло-голубое небо поднимается еще один столб дыма. Не сразу сообразил, что это может значить, а когда сообразил, вздрогнул.
«Эй, приятель, посмотри-ка», — сказал он, — «там что, еще один паровоз?»
«Да откуда?» — буркнул железнодорожник с сомнением, но от рукояток отошел и наружу выглянул.
«Ну да, похоже». «Только что это такое и почему он нас догоняет?»
Седьмой тяжелый на Грантс только через 2 часа пойдет. Разве что литерный поезд. Только опять же, зачем ему спешить? Обогнать только в Тирдере и сможет не раньше, да и то. Но Олег уже не слушал его болтовню. «Мы можем добавить ходу?» — спросил он. «Тем поездом, что мчится следом, наверняка управляет некто в черном комбинезоне. Пусть не сам, а с помощью машиниста, но это, увы, совершенно ничего не меняет». «Зачем?» — изумился Круглолицый. «А затем, что нас преследует кое-кто, встреча с кем мы очень хотели бы избежать». И Олег, вспомнив, что у него есть оружие, поднял автомат, нацелил на собеседника. «Понятно?»
«Да»,
— буркнул железнодорожник. Потянул за один из рычагов, звякнуло, и на одном из указателей стрелка переползла из желтого сектора, ровный ход, в закрашенный алым и обозначенный «добавить жару». Наверняка то же самое произошло и на приборной панели, что находилось в поле зрения кочегаров. Не прошло и 5 минут, как дверца кабины открылась, и внутрь заглянула Ингера. «Что такое, друг?» — поинтересовалась она. «За нами еще один паровоз», — сказал Олег. «И он нас догоняет». В этот самый момент начался длинный некрутой подъем, и стал виден тот состав, что был позади. Темная полоска, ползущая по рельсам с обманчивой неторопливостью, извергающая струю дыма. Девушка нахмурилась. «Этого еще не хватало». Она ушла. Кочегары, судя по всему, зашуровали лопатами. Их собственный поезд вздрогнул, топка заревела раненым драконом, качнулись стрелки манометров. Машинист выругался, помянув священное око, и всю кротость его зашуровал рычагами и вентилями. Состав качало и трясло на рельсах, земля по сторонам от железнодорожного полотна неслась мимо. «Давай, давай!» — крикнул Олег, выглядывая наружу. Их преследователь исчез из виду, пропал за холмом. Они промчались через станцию, гудя точно сумасшедшие, со скрежетом и грохотом вписались в довольно крутой поворот. Затем вынуждены были сбросить скорость, и тут стало понятно, что чужак их все же догоняет. Поскольку второй паровоз стал больше, обозначились детали. Состав, захваченный чужаком в черном, короче. Всего 5 вагонов и локомотив, а значит, может двигаться быстрее. «Проклятие!» — пробормотал Олег, думая, что будет делать их враг, приблизившись вплотную. «Пойдет на таран?» «Глупость. Попытается зацепить идущий впереди состав, вынудить его остановиться, но как?» «Мы сможем отцепить вагоны?» — спросил Олег, повернувшись к машинисту. «Оставить только локомотив и платформу с углем».
«Ты ненормальный?» — рявкнул тот. «На такой скорости это чистое самоубийство. Остановиться надо».
«Ты с ума сошел?» — в свою очередь поинтересовался Олег. «Достаточно отцепить лишь один вагон, чтобы он остался на путях, а еще лучше покатился назад. Мчащийся на всех парах поезд врежется в него, сойдет с рельсов, и все, кто в нем находится, погибнут. Невинных людей жалко, но...» «Только кто отправится расцеплять вагоны? Машинист нужен на своем месте, как и кочегары с лопатами, если только Олегу занять место одного из них. Ингере переместиться в кабину, а высвободившегося парня отправить назад. Но захочет ли он рисковать собой, перебираться по составу на такой скорости, и кто присмотрит за ним? Пригрозить расстрелом коллег? Но любому будет ясно, что это блеф, что без профессионалов-железнодорожников беглецам не обойтись». «Проклятие!» — пробормотал Олег, понимая, что ситуация патовая. Пока размышлял, преследователь сумел приблизиться еще. Теперь 2 несущихся со страшной скоростью поезда разделяло не более километра, и расстояние это сокращалось на глазах. Одно хорошо, сейчас машинист из кабины никуда не денется. «Я на 5 минут», — сказал Олег и дернул на себя дверцу кабины. Поток ревущего воздуха ударил его наотмашь, едва не сбросил наземь. Под ногами оказался узкий железный мосток. Вцепился в перила, что показались в этот момент хлипкими, ненадежными, и зашагал назад вдоль уходящей вверх металлической стенки, за которой пульсировало могучее сердце паровоза. Открылась платформа с углем. Суетящиеся кочегары, мрачная Ингера, автомат на изготовку, светлые пряди треплет ветер, лицо в копоти, будто сама таскала уголь. «Тебе что тут надо?» — спросила она, заметив Олега, и он скорее прочитал по губам, чем услышал. Приходилось кричать прямо в ухо, звуки тонули в реве огня, клокотании пара в котле и стуке колес. «Нужно что-то делать! Нас догоняют!» «Что делать?» — девушка улыбнулась немного печально. «Попробуем встретить. Ведь этот ублюдок из плоти и крови, а значит, можно его уложить». Насчет последнего у Олега были сомнения, но он предпочел оставить их при себе. «Возвращайся в кабину», — продолжила она. «Следи за машинистом. Если что, Последнюю фразу Ингера до конца не довела, нагнулась и поцеловала Олега в губы. На мгновение он забыл обо всем, о том, где находится, что происходит вокруг, что рядом другие люди. А затем она оттолкнула его от себя. «Все, иди!» В светлых глазах девушки читалась печаль и решимость. Состав заскрежетал, входя в очередной поворот, и стало видно, что два паровоза идут на расстоянии в несколько метров. Дверца кабины чужого локомотива распахнулась, наружу выбрался человек в черном. Торопливо зашагал вперед, прикрыв лицо рукой, не обращая внимания на дым и искры из трубы. А затем крутанул рукой, что-то бросил вперед. «О, нет!» — прошептал Олег. «Он сумасшедший! Не может быть!» Но чужак уже забрался на ограждение, точно не было никакого потока встречного воздуха. А затем прыгнул. На мгновение скрылся из вида. И вспыхнула робкая надежда, что он сорвался. Упал под колеса, превратился в несколько кусков окровавленного, растерзанного мяса. Но через миг обладатель черного комбинезона обнаружился на крыше последнего вагона. «Возвращайся в кабину!» — гаркнула Ингера. «Я тебя не оставлю!» — возразил Олег. «И какая разница теперь, что он сделает? Может быть, они успеют отцепить локомотив и платформу с углем до того, как враг доберется сюда?» В этот момент их состав опять притормозил, входя в очередной поворот. Но вот тот паровоз, что шел за ними, скорости не убавил. То ли чужак в черном попросту убил машиниста, когда тот стал не нужен, то ли оглушил его. Локомотив второго поезда рывком настиг последний вагон первого, с грохотом врезался в него. «Твою мать!» — заорал Олег, глядя, как отрываются от рельсов колеса. Волна сотрясения прокатилась по составу, корёжа сцепки, дёргая вагоны. Качнул сам паровоз. Второй же поезд на миг словно остановился, а потом его бросило в сторону, сорвало с путей. Громыхнуло вновь с такой силой, что заложило уши, и локомотив кувыркнулся под откос. Миг, и он исчез в облаке пламени и пара. Вверх ударил столб черного дыма, земля вздрогнула. Все вагоны, кроме последнего, свалились с насыпи. Стало немного тише, и Олег услышал, как во весь голос молится один из кочегаров. «Спаси нас, священное око, милостью своей прикрой нас от зла, явного и тайного. Оброни нас от врага, таящегося в ночи, и от того, что приходит в полдень». Последний вагон их состава, искореженный и покосившийся, оторвался от поезда, но чужак в черном уже перескочил на следующий и бежал по его крыше, словно по дорожке стадиона. «Кто это?» — спросил второй кочегар. «Что это за исчадие ада?» Лицо его было белым, губы тряслись. «Это враг», — крикнул Олег, хватая его за плечо. «Эй, ты сможешь нас отцепить, чтобы осталась только платформа с углем и паровоз? Сможешь?» «Ну, да, я попробую». Кочегар облизнул пересохшие губы. «Сейчас, да!» Он неуверенно двинулся к мостку, ведущему на платформу. Через миг оказался на другой стороне. Вскарабкался на черную, поблескивающую под солнцем груду. И в этот момент бегущий враг вскинул руку. Громыхнуло, и орущего кочегара швырнуло назад. Он едва не улетел под колеса, и Ингера в последний момент схватила его за шиворот, втащила на площадку. «Проклятие!» — прошипела она. «Метко стреляет!» «Но мы сейчас его встретим». Она встала на одно колено, прижала автомат к плечу и раздался сухой треск очереди. Чужак в черном, судя по тому, что пригнулся, услышал его. Но пули, судя по отсутствию эффекта, ушли мимо. Хотя даже попади одна из них в этот проклятый комбинезон... Олег оглянулся, подъем закончился. Далеко впереди открылась прижавшаяся к путям низкая платформа 9-й мили. То место, где сошел с рельса второй поезд, исчезло из виду, но столб дыма над погибшим локомотивом стал даже гуще. «Спрячьтесь!» — велел он тому кочегару, что так и не прекращал молиться. Второй сидел, прижавшись к стенке, и держался рукой за окровавленное плечо. Рана была, судя по всему, поверхностная, и страдал парень в первую очередь от болевого шока. Но трясся и стонал он знатно. Ингера продолжала стрелять короткими очередями, экономя патроны. «Давай вдвоем», — сказал Олег, вставая на колено рядом с ней. «Покажем ему. Запросто». Сам понимал, что бахвалится, что их враг одолел полдюжины вооруженных до зубов пограничников, сумел захватить паровоз на станции, набитой разозленной железнодорожной охраной. Но Ингера улыбнулась и подмигнула в ответ. После такого и умирать не страшно. Когда начал стрелять, неожиданно напомнила о себе колено. Боль пронзила ногу от паха до пятки. Поезд качнуло, и Олег на миг потерял равновесие, вынужден был выбросить в сторону руки, ухватиться за стенку. А когда поднял голову, обнаружил, что враг рядом. Чужак в черном на миг встал во весь рост на крыше первого вагона, оценил обстановку и тут же залег. Выпущенная Ингерой очередь прошла над его головой, и девушка принялась торопливо менять обойму. Мимо пронеслась девятая миля. Ветер закрыл ее полупрозрачной занавеской дыма.
«Получи!»
— заорал Олег, пытаясь поймать в прицел увертливого врага. Тот скакнул вниз и оказался под прикрытием груды угля. А в следующий момент уже выглянул из-за нее с одного боку, с другого. Ни одна пуля не нашла цель. Некоторые умчались в сторону, другие, словно рассерженные осы, с тупым стуком заколотились в переднюю стенку последнего вагона. Молившийся кочегар перестал взывать к священному оку, ухватил раненого соратника под мышки и поволок в кабину, прочь от того места, где стреляют. Из-за груды угля вылетело нечто маленькое, черное, извергающее зеленый дым. Олег уловил мерзкий запах, к горлу подкатила тошнота, ноги ослабели, перед глазами поплыло, он едва не упал. Ингера зарычала, подпрыгнула и отбила дымящуюся штуку в сторону. Скорее ощутил всем телом, чем услышал, как вновь застучал ее автомат. Сам тоже нажал спусковой крючок. Слабость ушла, он вновь смог нормально видеть. Остались лишь потеки гнусно воняющего пота на лице да дрожь в коленках. «Жив?» — спросила Ингера, наклонившись вплотную. «Не трожь, не купил», — прохрипел Олег. Паровоз запыхтел, вылетел на мост, нависший над узким, но глубоким ущельем. «Если у него есть еще газовые гранаты...» Ингера не договорила, поскольку враг взбежал на вершину груды угля и ринулся на них. Олег едва успел вскинуть АКСУ, увидел, что несколько раз попал в плечо и в руку повыше локтя. Но чужака в черном это не остановило. Он оказался рядом, присел, пропуская над собой очередь Ингеры, и голой рукой схватился за ствол ее автомата. Рванул так, что девушка едва не кувыркнулась. От удара Олега уклонился. А в следующий момент Олег сам получил в живот с такой силой, что отлетел прочь. Ударился спиной так, что хрустнули все до единого позвонки. Сполз на пол, но ухитрился не потерять сознание. Услышал вскрик Ингеры и поспешно вскинул оружие. Девушка, умевшая драться не хуже героев-боевиков, в этот раз ничего не смогла сделать. Враг завернул ей руку за спину так, что она вынуждена была упасть на колени, и приставил к шее свое оружие. Выглядел он сам неважно. На лице синяки и царапины, волосы над правым виском опалены, черный комбинезон, способный останавливать пули, местами изодран в клочья. И под ним виднеется поддевка, того же цвета, но другого оттенка, и лоснящаяся, словно из нейлона. Яркие голубые глаза излучали спокойствие, железобетонную уверенность в себе.
«Ну что, поговорим?» — спросил чужак, сплевывая кровью.
«О чем?» — поинтересовался в свою очередь Олег, лихорадочно раздумывая, что же делать. Обладатель черного комбинезона улыбнулся.
«О том, что есть у тебя, но может пригодиться мне».
«Запросто, но я не понимаю, о чем ты». Новая улыбка, на этот раз куда более широкая. Легкое движение руки, Ингера задергалась, пытаясь вырваться из железного захвата. Через плотно сжатые зубы девушки вырвался стон.
«Я могу сделать ей больно, очень больно».
Чужак говорил без злобы, почти скучающе, и это пугало больше, чем выпученные от ярости глаза и брызги кипящей слюны.
«Могу застрелить. А могу и отпустить, если ты отдашь то, что мне нужно».
«Но после этого я застрелю тебя». Олег целился в голову, незащищенную черной тканью, и с такого расстояния он не промахнется, какой бы ловкой и быстрой ни оказалась мишень. Чужак улыбнулся снова и на этот раз иронически.
«Хочешь проверить? Отдай прибор добром, лучше лишиться его, чем жизни. Понимаешь, я смогу его забрать из трупа, убить вас обоих, как тех людей на станции, охранников, того смешного блондина, что назвал себя подполковником. Глупец. Отдашь, я не стану вас убивать, просто уйду».
Насчет последнего врет, наверняка ликвидирует их как опасных, слишком много видевших свидетелей. Краем глаза Олег заметил, что справа потянулся черный, как одежда его собеседника, вертикальный склон высотой в сотню метров, увенчанный несколькими остроконечными вершинами. Да, он знал эти места, ходил тут однажды, 13 лет назад. Чуть не погиб тогда, попав в раскаленный, непригодный для жизни мир. Паровоз качнулся, колеса застучали по-иному, и начался пологий подъем, длиной в несколько километров. «Кто ты такой? Откуда взялся?» — спросил Олег. Замысел уже оформился в его сознании. Безумный, почти невыполнимый, очень рискованный. Но против того, чтобы воплотить этот замысел в жизнь, восстала вся его суть коллекционера, вся страсть к путешествиям по другим мирам, к тому, чтобы открывать дороги в неизведанное. Лишиться компаса, просто отдать его. Чтобы, как раньше, искать вслепую, ошибаясь в 9 попытках из 10? Нет, никогда. Кто, в конце концов, ему эта женщина? Случайная знакомая, короткое увлечение, о котором можно будет забыть уже через несколько месяцев. Пусть этот урод, явившийся непонятно из какой преисподней, выстрелит, убьет ее. Затем свалится сам с несколькими пулями из АКСУ в голове. И Олег окажется, наконец, свободен. Вернется на землю, выждет какое-то время, поживет у друзей. А затем вновь начнет ходить в Центрум. Искать аномальные участки, пополнять коллекцию.
«Ты думаешь, я тебе отвечу?»
Брови над голубыми глазами слегка приподнялись.
«Вот так? Просто?»
«Зачем тебе эта вещь?» — спросил Олег, думая, что можно и выстрелить первым, благо враг этого не ждет. «Вот прямо сейчас нажать на спусковой крючок. И неважно, что есть риск зацепить Энгеру. Кто она ему?» Но в глубине души он понимал, что лжет сам себе, что светловолосая уроженка Сургана глубоко-глубоко проникла в его сердце, что он привык к ней, к тому, что она рядом, и что если он сейчас предаст ее ради компаса, то никогда не простит себе этого. Да, может быть, он вновь будет ходить по девственным вселенным, где до него не бывало людей, посещать Лирмор, где наверняка воцарятся мир и покой, другие города Центрума. Но все здесь ему станет напоминать о ней, о том, как он поступил, что оказался предателем еще хуже Эрика.
«Не задавай дурацких вопросов», — нахмурился чужак. «Или ты тянешь время? Зачем?»
Олег сунул руку в карман почти пустого рюкзака, все это время болтавшегося на спине, осторожно потянул за ремешок и вытащил на свет Божий компас, что закачался в его руке. Синие глаза на загорелом лице блеснули. Энгера что-то неразборчиво прохрипела.
«Это тебе нужно?» — спросил Олег.
В душе было холодно и мерзко, поскольку он уже все решил. Подъем закончился, поезд выбрался на уходящее к востоку плоскогорье, и дальше железка потянулась по прямой, словно линия, прочерченная по линейке аккуратным шкалером.
«Конечно», — отозвался чужак. «Ну что, сам отдашь или поиграем?»
Теперь все зависит от того, насколько точно Олег запомнил ориентиры и определил расстояние. Старая добрая английская миля от окончания подъема, и справа от путей должна появиться круглая, похожая на суповую миску выемка, расположенная вплотную к дамбе. Поезд, на его счастье, шел медленно, поскольку уголь в топку давно не подбрасывали. «Нет, нет, не делай этого!» — орал кто-то внутри, и Олег знал, кто. Тот самый проводник и коллекционер, равнодушный ко всем вокруг, кроме себя самого. «И все-таки», — сказал Соловьев, — «ты пользуешься оружием, какого мы не знаем, знаком с технологиями, к которым мы даже близко не подобрались. И тебе нужно это? Безделица? Архаичный прибор? Или ты тоже скажешь, что он изготовлен в твоей стране?»
«Еще немного, 500 метров, не больше». «У нас нет того, что вы называете странами».
Чужак в черном презрительно сморщился.
«Вы не более чем варвары, и опасные игрушки нужно у вас отбирать. Немедленно».
«Ну?» Он еще сильнее выкрутил Энгере руку, и та застонала. Олегу зверски хотелось обернуться, убедиться, что он не ошибся в расчетах, но сделать этого он не мог. Отведи он взгляд на мгновение, и враг тут же завладеет компасом, а затем убьет их обоих. Еще 100 метров. Сколько секунд нужно паровозу, чтобы их проехать? Желудок сжался в тугой ком. Сердце будто пронзил ледяной шип толщиной с коровий рог. «Сейчас или никогда».
«Забирай», —
сказал Олег, и, чуть повернувшись, открыл дырку. Простреленная нога болела достаточно сильно, и все получилось легко. На краю площадки вспыхнул радужный круг диаметром в 2 с небольшим метра. Мышцы руки свело судорогой жадности, пальцы руки не пожелали разжиматься, но Соловьев заставил их это сделать. Компас исчез в многоцветном сиянии. Чужак зарычал, отшвырнул девушку в сторону и прыгнул в распахнутый им самим проход в другой мир. Темно-лиловое пятно, похожее на недобрый глаз без зрачка, поглотило человека в черном комбинезоне. Закрылось мгновенно, но Олег уловил отголосок полного злобы и ярости крика. «Все», — прошептал он, закрывая собственную дырку. Вот и круглая впадина, похожая на суповую тарелку. Мимо нее они проехали несколько мгновений назад.
«Что ты сделал? Он не вернется?»
— спросила Энгера, морщась от боли в пострадавшей руке.
«Надеюсь, что нет».
Тогда, 13 лет назад, Олег вышел на поверхность исполинской глыбы из твердого вещества, плавающей в раскаленной лаве. Шагни в тот же мир он сам снова или любой другой проводник, подобный шанс выпадет еще через 1000 или даже через 1 000 000 попыток. Враг, будучи непревзойденным ходоком между вселенными, почти мгновенно открыл дырку туда же, куда оказался заброшен компас, и обнаружил, что под ногами не земля, а расплавленная магма. и что на то, чтобы вернуться обратно, у него просто нет времени. Оно есть лишь на то, чтобы умереть. Сам прибор наверняка расплавился, превратился в пепел. Жалко, но лучше без него, но живым и вдвоем с Энгерой. «Ты как?» — спросил Олег и поднялся на ноги.
«Ничего», — ответила девушка, пытаясь изобразить улыбку.
А в следующий момент он уже обнимал ее, успокаивающе гладил по спине, ощущая, как вздрагивают ее плечи, слыша, как всхлипами прорывается наружу подавляемый до сего момента ужас.
«Теперь все будет хорошо»,
— шептал Олег прямо в ухо, наполовину скрытое светлыми прядями. «Никакой урод нам не помешает, и я тебя не оставлю». «Нет, не оставлю».
«Обещаешь, ведь так?»
— спросила Энгера с обычной для себя язвительностью. «Ну, раз ехидничает, значит, пришла в себя».
«Конечно»,
— Олег отстранился. «Пойдем глянем, как там наши железнодорожники. Состав едва ползет». Машиниста и кочегаров они нашли в кабине, полумертвых от страха. Затем Олегу самому пришлось на какое-то время взяться за лопату, поскольку раненый работать не мог. Его перевязали, уложили на пол, в топку полетела свежая порция угля, и паровоз с новой силой рванулся вперед.
«Куда вам все же надо?» — спросил машинист, когда Соловьев вернулся в кабину. «Неужели так в Клондалы хотите?»
«Теперь уже, наверное, нет», — он пожал плечами и глянул на Энгеру. «Нет смысла. Давай до ближайшей крупной станции, а там посмотрим». До городка под названием Тирдор, расположенного на самой границе, они добрались к вечеру. Выдвинулась из-за горизонта древняя крепость на холме. Стало видно здание вокзала, развивающийся над ним флаг ЦАДА и суетящиеся на платформе люди с оружием в руках.
«Друг, это нас встречают», — сказала Энгера.
«Десятка три вояк, не меньше». Об угнанном составе наверняка сообщили в Тирдор, а заодно дали местной железнодорожной охране приказ его остановить. Паровоз миновал развилку, и стало ясно, что стрелки перевели так, чтобы отправить незваных гостей в тупик.
«Да хоть 50», —
пробормотал Олег. Пока ехали, успели решить, что делать дальше. И военные действия в повестке дня на сегодня не значились. Машинист сбросил пар, заскрежетали тормоза, загромыхали наползающие друг на друга вагоны.
«Немедленно выходите из кабины без оружия и с поднятыми руками»,
— донесся со стороны вокзала усиленный рупором голос.
«При попытке к бегству мы начнем стрелять!»
«Не дождетесь», — буркнул Олег. А КСУ оставил в кабине. Распахнул дверцу и медленно, не делая резких движений, спустился по лесенке. Через мгновение рядом оказалась Энгера, улыбающаяся и довольная, словно они не сдавались в плен, а приехали на курорт. Последовала новая команда.
«Не двигаться!»
С двух сторон набежали охранники в серой форме, Олегу заломили руки за спину, щелкнул замок наручников.
«Оружия нет!» —
громко доложил кто-то после того, как их торопливо обыскали. Их повели по путям. Сначала вдоль платформы, потом мимо нее, держа в плотном кольце под прицелом. Несколько раз Олега подтолкнули в спину, так что он споткнулся и едва не упал, но не обратил на это внимания. Он слишком устал, чтобы замечать такие мелочи. Сейчас их засунут в камеру железнодорожной тюрьмы, разрешат позвать врача, чтобы осмотреть рану на ноге и заработанные сегодня знаки доблести на разных частях тела, а затем дадут выспаться до утра. Не надо будет вскакивать среди ночи, куда-то бежать, стрелять и прятаться от пуль, бояться, что кто-то нападет, оглядываться в поисках погони или напрягать башку, пытаясь измыслить выход из ловушки. Настоящий рай для того, кто последние дни будто мчался на свихнувшемся поезде. В пригородном поезде было немноголюдно. Утром пятницы, как и в любой будний день, народ из Подмосковья ломился в столицу продавать время, здоровье и силы акулам капитализма. Олег же ехал в обратном направлении, на Зеленоград, и далее на северо-запад, и к банальному зарабатыванию денег его поездка отношения не имела. Хотя кое-кто счел бы ее пусть необычным, но все-таки бизнесом. Сошел он на платформе Головкова и зашагал прямо на юг, в ту сторону, где меж полей и лесов петляла Истра. До нужного холма, поросшего старыми толстыми березами, добрался примерно через час и для начала прошелся по окрестностям, убедился, что вокруг никого нет. «Пора в путь», — сказал он, доставая из рюкзака снаряженный и готовый к стрельбе АКСУ. Вслед за автоматом в руке появилась бутылка водки. Пару глотков отхлебнуть, еще пару потратить на то, чтобы
прополоскать рот, брызнуть на отворот рубашки цвета хаки, дабы запах был как надо. Дырка открылась с легкостью, и он скользнул в нее, точно змея в норку. Прикинул, где находится, и зашагал в ту сторону, где над равниной висело белесое жгучее солнце. На пограничников наткнулся через час. Не успел как следует вспотеть под жарким солнцем Центрума. Почти наскочил на усатого и носатого мексиканца, обладателя роскошного сомбреро, что с комфортом расположился в тенечке, на краю того, что в этом мире сходило за рощу.
«Ола, Мануэль! Ке паса?» — воскликнул Олег, опуская автомат. «Ола, гринго! Муй буэн!» — отозвался усач, обнажая в улыбке белоснежные зубы. «Эстас ту де нуэво, и отра вес эстас бораччо?»
Для большинства он так и остался пьяным проводником. Истину узнали только некоторые офицеры пограничной стражи. Пустая болтовня и деловые разговоры с Мануэлем затянулись примерно на час, а затем Соловьев зашагал дальше на юг, в сторону железной дороги. Вскоре из-за горизонта показалась и она сама. Насыпь, блестящая колея, темные шпалы, тот путь, где год назад промчались два сошедших с ума паровоза. В этот раз Олег сел в поезд на 9-й миле, для чего прождал под палящим солнцем несколько часов. Забрался на бронеплатформу, где расположились охранники, поприветствовал всех разом, но в ответ получил лишь несколько унылых кивков и пару неприязненных взглядов. После той истории Олег просидел в тюрьме при вокзале Тирдора всего неделю. Потом железнодорожное начальство как-то договорилось с пограничниками, и из камеры его забрали люди из особого отдела. Еще несколько дней его допрашивали беспрерывно, едва давая спать. Пришлось рассказать и о компасе, и о том, где его нашел, и об учебном лагере, который Инквизиция устроила в одном из необитаемых миров, о замыслах Инквизиции, о лорейских разведчиках и о чужаке в черном. В конце концов, люди Мартина Сведенборга и он сам оказались удовлетворены. И Олега отпустили. Намекнули напоследок, что такой талантливый проводник обязательно им пригодится, и что особый отдел рано или поздно обратится к нему за помощью, и на отказ не рассчитывает. Вины на нем никакой не осталось. Но шило в мешке не утаишь. Железнодорожники знали, что торговец земли по кличке Соловей связан с бойней, случившейся 12 месяцев назад на сортировочной станции. Причастен к угону аж двух составов и крушению одного из них. Открытой враждебности никто не показывал. Возили, как и раньше, но относились к нему настороженно. Ехали они неспешно. И до Лирмара добрались только к следующему утру. Из обычного для этих мест сухого тумана, что приходит с моря, поднимались купола многочисленных храмов. Они напоминали исполинские воздушные шары, свет солнца, что висело в мареве, огненным глазом золотил и серебрил, заливал алым стены из гладкого камня. Олег спрыгнул на платформу, встряхнулся, выбрасывая из головы заботы и проблемы другого мира, хотя сейчас они совсем не те, что были год назад, когда он вернулся домой после трехнедельного отсутствия, изнуренный, оборванный и небритый, да еще и с раной в бедре. Дела пострадали так, что бизнес пришлось строить чуть ли не заново. Но ничего, справился, и нога зажила так, что следов не осталось.
«Свежий кроль!» «Свежий король!» —
завопил подскочивший торговец, размахивая прутьями с насаженной на них мелкой жареной рыбешкой вроде корешки.
«Из моря! Сегодняшний улов!»
«Спасибо, не надо!» — ответил Олег и зашагал прочь. Оставив в стороне здание вокзала, огромное, роскошно украшенное, он уселся в тележку рикши. Потянулись улицы Лирмара, забитые народом, болтающим и смеющимся, веселым и открытым. Все так же, как раньше, до мятежа Инквизиции. Хотя нет, не все. Вот место, где раньше стояла церковь факела еретиков. Ее снесли вскоре после того, как верные королю войска навели порядок в столице. Вот площадь 8, новая штаб-квартира корпуса пограничной стражи, чьи стены еще не успели облупиться, а решетки проржаветь. Олег заходил сюда редко, поскольку близких друзей среди погранцов у него не осталось. Подполковник Эрик Витолиниш, ставший предателем, затем частично искупивший вину, лежал в одной из общих могил на кладбище 12 воплощений. Вон поднимаются над крышами башни замка Истины, грозные и мрачные.
Но Инквизиция королевским указом распущена, и упоминания о ней вымараны из хроник. Тюрьма под землей опустела, а саму крепость передали под резиденцию городской стражи, что так отчаянно сражалась за своего монарха во время мятежа. Цигине покончил с собой, когда стало ясно, что выступление его потерпело крах. Выпил яд, а тело, найденное в покоях главы Инквизиции, установили на виселице перед сердцем мироздания. Оно провисело там едва не до зимы, пока не сгнило окончательно. Выживших монахов в черных рясах отправили на покаяние в другие ордена. Кое-кто из высших чинов ордена угодил за решетку. Бунтовавшие горожане вернулись по домам, попрятали оружие и сделали вид, что ничего не было, после чего в королевстве Цаад воцарились мир и покой. С рикшей Олег расплатился на площади фонтанов, дальше пошел пешком. По привычке слушал, о чем говорят люди. Болтали о том же, о чем всегда. О распутной младшей дочке монарха, о том, что сам он стал излишне ленив, что высшие иерархии многое решают без него и что подумывают восстановить инквизицию, о том, что на севере готовится к вторжению безбожный клан Дал, что Аламея вот-вот нападет на Сурган или наоборот, что в горах на юго-востоке набрали силу шайки разбойников из бывших монахов, взыскующих истины, которых кто-то тайно снабжает оружием и припасами. Уж кто-кто, а простые лирмарцы не изменились. «Братья мои!» — вещал на перекрестке у церкви проповедник, дородный и мощный, в потрепанной рясе цвета вечернего неба, подпоясанный алым кушаком. «Тьма наступает! Видите ли вы знамения, книгой пророков означенные? Война, глад и мор ждут впереди! Только союз под знаменем веры даст нам спасение! Все земли мира должны объединиться под святой властью Цаада, и Краймар, и Оннели, и Хеленгар, и Лорея, отринуть заблуждения еретические, принять истину!» Олег прошел по краешку толпы и свернул в неприметный переулок. Три дома по правой стороне, и в дверь четвертого он постучал, используя висящий на цепочке молоток. Открыл подтянутый моложавый, хоть и седой привратник, узнав гостя, слегка поклонился. Дальше по лестнице на четвертый этаж. От нужной Олегу квартиры у него имелся ключ. Но он никогда им не пользовался. Предпочитал сначала звонить, а потом ждать, когда прозвучат легкие, почти неуловимые шаги, а затем ему откроют. Любил видеть, как вспыхивает улыбка на нежном лице, как наполняются радостью синие глаза. «Ага, явился!» — воскликнула Ингира и бросилась ему на шею. «На ногах не устоять. Настоящий светловолосый уран, маленькая счастливая торнадо». «Ты как, готова?» — спросил он, когда они все же зашли в прихожую, запыхавшиеся, но довольные. «Конечно», — отозвалась она с притворной обидой в голосе. «Когда выходим?» «Сегодня», — сказал Олег и добавил. «Чуть попозже. Сначала нужно заехать к праведникам Чужемирья, навестить отца Селестра, а затем их ждет дорога на юг Цаада, к горам на границе с Джавалем, где, судя по слухам, есть одно интересное местечко». Компас уничтожен. И то, насколько оно интересное, придется определять методом научного тыка. «Ну, попозже так попозже», — проворковала Энгера и смерила его оценивающим взглядом. «Тогда иди для начала в ванную. И надолго ты в наши края на этот раз, друг?» Это путешествие они готовили несколько месяцев. И под него Олег организовал себе короткий отпуск, так что следующий семинар у него через 10 дней, в воскресенье. Возможно, послезавтра выяснится, что в горы на границе они отправились зря, что никакого аномального участка там нет, или они не смогут определить его границы. Раньше бы он просто вернулся на землю, а теперь подобная мысль не придет ему в голову. Там работа и друзья, знакомый с детства мир, но здесь, в Лирмаре, у него дом, женщина, что всегда его ждет, что разделяет с ним главную страсть его жизни и в любой момент готова отправиться куда угодно — в самую экзотическую и опасную вселенную, а кроме того, умеет хранить доверенные ей секреты. А о чем еще может мечтать мужчина? Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.